В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. 27 апреля – день российского парламентаризма, установленный в честь начала работы Первой Государственной Думы Российской империи. Этот праздник был учрежден указом президента Путина в 2012 году, чтобы, цитирую, «способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального собрания Российской Федерации и законодательных органов власти в регионах». Российский парламентаризм – миф или реальность, или, может быть, несбывшаяся мечта? В студии «Радио Свобода» социолог, профессор Высшей школы экономики, автор нескольких книг по истории российского конституционализма Андрей Медушевский. И пока на телефонной связи с нами, но, я надеюсь, очень скоро появится в студии историк, публицист, автор книги о Первой Государственной Думе «Реформа или революция» Владимир Кармурза-младший. Но прежде чем начать сегодняшний разговор, я предлагаю посмотреть небольшой видеоопрос, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Святославом Леонтьевым.
Как вы оцениваете деятельность российского парламента?
Никак не оцениваю.
Почему никак?
Потому что я не знаю их деятельность.
Думаете, ничего не делают?
Ну, почему? Я думаю, что делают. Они столовая пустеет. Так что, значит, работают, видимо, организм защищают. Значит, работают.
В большинстве случаев в парламент уже идет работа кучи других людей, которые просто предложили парламент. У нас в основном техническую функцию. Принимают практически все, что прошло одобрение экспертов.
Если взять в сравнении ту же самую Украину, да, мы живем спокойно, защищенно. Ну, есть, конечно, недостатки, много их недостатков. Но...
Дурацких законов навалом, которые абсолютно, в общем, никому не нужны. Ну, бывает у них такое. А так, ну, работают люди, на благо Родины.
Что американский, что российский, мне... Они параллельны жизни, я параллельна жизни. Поэтому никакого отношения парламент ко мне не имеет лично.
Парламент? Вообще, да.
Вы не знали, что у нас есть парламент?
Мне кажется, знаете, что-то есть и положительное, что-то есть и отрицательное в работе.
Не смогу оценить. Потому что я не знаю, что они делают.
А в России нет парламентаризма. Потому что парламент – это институт, это орган, который осуществляет демократическое управление страной, государством. А в России нет демократии. В России автократия. Поэтому никак не оценивают. Органа нет.
Так люди на улицах Москвы отвечали на вопрос корреспондента «Радио Свобода» Святослава Леонтьева о том, как они оценивают деятельность российского парламента. В эфире «Радио Свобода» передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии социолог, профессор Высшей школы экономики Андрей Медушевский. С минуты на минуту, я надеюсь, здесь же в студии появится и историк Владимир Кармурза-младший. Говорим, значит, о российском парламентаризме. И скажите, пожалуйста, насколько были предсказуемы вот эти вот комментарии, которые получил наш корреспондент на улицах? Это я к Андрею Медушевскому обращаюсь.
Комментарии были предсказуемы, поскольку население действительно мало знает о работе парламента. Это, во-первых. И это связано с тем, что парламент практически не участвует в формировании политической повестки дня. Государственная Дума, как российский парламент, является действительно очень ограниченным институтом по своим конституционным полномочиям, поскольку в сфере законодательства существует очень много ограничений в деятельности Думы. Кроме того, у нас не существует института ответственного перед Думой правительства. И это, конечно, влияет на оценку Думы как института, который реально не принимает основных решений. Население считает, что эти решения принимаются за пределами Думы. И во многом это справедливая оценка.
Во многом это оправданное мнение.
Да. Ну и кроме того, по-видимому, следует учитывать также недостаточную политическую культуру населения, его незаинтересованность, по-видимому, в развитии российского парламентаризма, отсутствие интереса к этим вопросам.
Но как же можно проявлять интерес к таким вещам, если люди даже не представляют, что там происходит, или не верят в то, что там делается? Потому что последние выборы 2011 года с их показателями там 146% процентов голосов за Единую Россию, вообще отбили, наверное, у многих всякое желание следить за тем, что происходит в Думе. Главное, чтобы уж совсем, ну, чрезвычайных не приняли каких-то законов, которые там нарушат очень сильно права или ударят по карману. Я сейчас обращаюсь с вопросом к Владимиру Карамурзе-младшему на телефонной связи с нами. С вашей точки зрения, вообще Россия-то готова была когда-либо, готова ли сейчас к существованию действительно эффективного независимого парламента и парламентаризма? Потому что вот если даже вспомнить ту самую первую Думу, о которой вы писали книгу, так она просуществовала всего 70 с небольшим дней, 72, по-моему, и была разогнана вторую Думу. Также разогнали четвертую Думу, разогнали уже большевики. Потом был Верховный Совет, не являвшийся, по сути, никаким парламентом и ничего не решавший. Ну вот появилась эта нынешняя Дума, которую теперь называют не местом для дискуссий. Может, просто российское общество, российское население не нуждается в парламенте как таковом?
Здравствуйте, Марьяна. Ну, во-первых, скажу, что сегодня, как мы с вами знаем, памятный день, причем юбилейный. День российского парламентаризма 110 лет назад, 27 апреля 1906 года, в Советском дворце в Петербурге собралась Первая Государственная Дума. Ну, понятно, что это было по старому стилю, но все равно день назначен на сегодня. И на самом деле очень горько, и мне горько и как гражданину, и вдвойне горько как историку российского парламентаризма, что у нас сегодня само понятие парламент и название Государственная Дума ассоциируется вот с тем позором, который мы имеем сегодня на охотном ряду, который называют там то взбесившимся принтером, то штамповочным отделом администрации президента, потому что та Государственная Дума, которая собралась 110 лет назад, это действительно была элита нашей страны, это был цвет нации, там была представлена и академическая, интеллектуальная мысль, это был даже Столыпин, который был принципиальным оппонентом партии кадетов, который выиграл выборы в Первую Думу, называл их мозгом нации. И, кстати, она была достаточно представительной, несмотря на то, что понятно, что выборы были неравноправные и не всеобщие, но там были представлены широкие общественные слои, естественно, очень много крестьянских депутатов было. И вот приведу такой пример, который говорит просто об уровне, ну, ответственности и об уровне, что ли, долга, да, с которым люди шли в ту Государственную Думу. Вы знаете, что вот на тех выборах первых, которые состоялись 110 лет назад, сторонники неограниченной монархии, то есть сторонники самодержавия, не получили в Государственной Думе ни одного депутатского места, вообще ни одного. И относительное большинство получила фракция конституционных демократов, партия Народной Свободы, там были трудовики, там были левые фракции, национальные фракции и так далее. И вот перед самым созывом Думы был такой независимый депутат от Орловской губернии, господин Ерогин, который пошел к министру внутренних дел Дурново и взял у него денег на создание в Думе проправительственной депутатской фракции. И, значит, с этими деньгами Ерогин встречал прибывавших в столицу, в Петербург, депутатов-крестьян из провинции, на поездах туда они приезжали, и предлагал им по бросовым, что называется, ценам, по дешевке общежитие на Кирочной улице в Петербурге в обмен на то, чтобы они вступили вот в эту проправительственную фракцию. Так вот, не согласился ни один человек. И я сейчас говорю о крестьянских депутатах, часто малограмотных, часто там не имевших никакого политического опыта, но совершенно другой уровень сознания был у людей, совершенно другой и нравственный уровень, интеллектуальный уровень. И, конечно, очень горько и обидно и позорно, что сегодня в нашей стране институт парламента превращен вот в то, во что он превращен, и абсолютно прав вот один из оправдываемых, да, как, ну, в комментарии, который вы несколько минут назад привели, что у нас сегодня в стране парламента фактически нет. Вообще, если мы возьмем историю нашей страны, у нас, собственно говоря, и парламент существовал 12 лет, да, даже 11 между 1906 и 1917. Потом учредительное собрание один день ровно проработало в январе 18 года, было разогнано большевиками, проигравшими выборы. Ну и вот, наверное, десятилетие 90-е и начало 2000-х. Но я абсолютно не могу согласиться с тем, что это как-то говорит о том, что наше общество или наш народ там, или наша страна не готова. Вообще, знаете, очень удобный стереотип для диктаторов, что вот это народ виноват, это народ недозрел. В том, что Первая Государственная Дума просуществовала всего 72 дня, не ее вина была. Люди туда выбрали очень достойных, как я повторюсь, депутатов, лучших представителей общества. Эту Думу разогнал самодержавный режим. который не мог потерпеть, не мог пойти ни на какой компромисс, не мог потерпеть альтернативный центр силы, причем имеющий легитимность выборную, в отличие от него самого. Вторая дума просуществовала 103 дня, тоже была распущена. И потом, как мы знаем, было урезано избирательное право для того, чтобы искусственно сформировать проправительственное большинство в Третьей Государственной Думе. Ну а то, что сейчас происходит и как проходят у нас все выборы, начиная с 2003 года, мы с вами хорошо знаем. Вот вы упомянули 2011 год, действительно, там самые вопиющие были, да, такие самые откровенные, наверное, фальсификации, но на самом деле последние парламентские выборы в нашей стране, которые были признаны свободными и справедливыми по итогам международного наблюдения, это были выборы в декабре 99 года. Все, что было после этого, и 2003, и 2007, и 2011, не являлось ни свободными, ни справедливыми выборами, и поэтому, опять же, по нынешнему позорному составу Государственной Думы, мне кажется, неправильно судить о состоянии российского общества, потому что нынешний, так называемый, парламент не представляет российское общество, не является отражением свободного волеизъявления наших граждан.
Спасибо, Владимир, что вот подвели как раз меня к этому вопросу. Я его хочу задать как раз Андрею Медушевскому. А с вашей точки зрения, вот сейчас, ну, если предположить, что выборы пройдут честно, открыто, с соблюдением всех норм, установленных законодателем на этот случай, можно ли рассчитывать на то, что мы получим парламент, ну, если не близкий по составу, я имею в виду уровень образования, интеллектуальный уровень, вот к тому, что был в Первой Думе Российской империи, и, или что за люди придут в законодательный орган с вашей точки зрения?
Ну, я хотел бы начать с некоторого комментария в отношении первых четырех российских дум, исторических, и сказать, что я, конечно, присоединяюсь к высокой оценке этого конституционного эксперимента, но справедливости ради следует сказать, что все-таки создание Государственной Думы было вынужденным актом самодержавия в условиях революции. Царь, безусловно, не хотел создавать полноценный парламент и относился к этому как к временной уступке. Законодательство о Государственной Думе было все-таки очень ограниченным. Это не была реализация, например, конституционного проекта Муромцева и Кокошкина, которые предлагали создать в России полноценный парламент. Но это все-таки была очень ограниченная версия парламентаризма. И если мы посмотрим законодательство о Государственной Думе, то мы увидим, что это законодательство критиковали именно за то, за что критикуют современную Думу. Говорилось, в частности, о том, что выборы имеют цензовый характер, то есть они не отражают ситуацию в стране, что Дума безвластна, ответственного правительства нет, потому что правительство никак не зависит от Думы, а зависит только от самодержца. Самодержец может в любой момент поменять это правительство. Кроме того, существовала такая известная 87-я статья, на основании которой глава государства того времени, то есть царь, мог принимать указы силой закона между сессиями Государственной Думы, чем он активно пользовался. И если мы посмотрим на деятельность четырех государственных дум, то мы увидим, что первые две думы были действительно использованы как площадка для критики самодержавия либеральными партиями. Третья дума, где преобладали октябристы, пошла на сотрудничество с правительством, и это дало возможность принять Столыпинское аграрное законодательство. Четвертая дума снова оказалась оппозиционной, если мы возьмем деятельность прогрессивного блока. И фактически можно сказать, что управление страной в условиях Первой мировой войны шло не столько с опорой на Думу, сколько с опорой на законодательство о чрезвычайном положении. Если говорить о представительстве в Думе, то можно сказать, что то большое количество интеллектуалов, выдающихся, которое там было, связано именно с цензовыми выборами. Действительно проходили люди, которые имели определенный социальный статус.
Там четыре ступени, по-моему, было отбора.
Да, совершенно верно. Это были не прямые, не всеобщие, не равные выборы. Действительно приоритет отдавался социально имущим классам. И это, конечно, отражалось на качестве представительства. Но это была особенность не только российского парламента, это вообще особенность классического парламентаризма до эпохи массового общества и до появления политических партий в современном виде. Поэтому действительно интеллектуальный потенциал лидеров политических партий был очень высок, в особенности кадетской партии. Это такие выдающиеся люди, как председатель Первой Государственной Думы Муромцев. Это, конечно, Кокошкин, один из разработчиков конституционного законодательства кадетской партии. Это Острогорский, автор наказа Государственной Думы. Это Петрожицкий, создатель философской теории права.
Простите, я вот вас перебью, хочу просто уже от истории к нашим дням перейти. С вашей точки зрения, возможно ли подобрать вот похожий, блестящий состав депутатов нынешней Государственной Думы в случае, если будут выборы, будут проходить честно и открыто?
Я имею на этот счет большие сомнения, просто опираясь на социологические опросы. Если мы посмотрим на эти опросы, то мы увидим, что порядка 60% населения считает, что советский строй был очень хорошим и едва ли не хотело бы туда вернуться. Около 50% высоко оценивает Сталина. И есть и другие аналогичные оценки. Спрашивается, каким образом эти люди могут ценить парламентаризм и, прежде всего, либеральный парламентаризм, и кого они будут посылать в парламент. Если мы получим опять популистский парламент, который будет принимать популистские законы, то мы просто поменяем форму авторитаризма. Это будет уже не президентская модель авторитаризма, а парламентская. И таких примеров в истории очень много. Поэтому мне представляется, что простое совершенствование избирательного права недостаточно для решения этого вопроса. Здесь существует гораздо более важная проблема, а именно проблема политической культуры общества, его готовности к принятию либеральных ценностей, ценностей гражданского общества, правового государства. Но, конечно, здесь очень большое значение имеет информационная политика государства. Население ведь просто повторяет то, что оно слышит по телевизору во многом.
Ну да, вот мне нравится, что вы оперируете двумя разными словами – население и общество. И, кстати, я обратила внимание и вот на то, что было написано в указе об учреждении вот этой памятной даты Дня российского парламентаризма. Там тоже было написано, что он учреждается для того, чтобы способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального собрания, а не граждан и не общества.
Я сказал бы, что между этими понятиями есть разница. Население – это количественный, можно сказать, критерий, количественное понятие. Общество – это то население или та часть населения, которая осознает свое коллективное, культурное, политико-правовое единство.
Ну вот оно таким образом его и осознает, как показывают социологические опросы. Я к Владимиру Кармурзе сейчас обращаюсь. Вы согласитесь вот с этим доводом, что не настолько готовы люди к честным и прямым выборам, и что честные и прямые выборы в результате могут подарить парламент полный националистов, например?
Знаете, я бы очень осторожно относился вот к такого рода аргументам, потому что, на мой взгляд, они как раз выгодны прежде всего тем, кто, в принципе, выступает против выборов, против демократии, против парламентаризма и объясняет свое монопольное положение во власти, да, тем, что альтернатива еще хуже. На самом деле, вот хочу согласиться с тем, что сказал Андрей Николаевич вот сейчас в завершающем комментарии, что он упомянул информационную политику нынешней власти. Мне кажется, это абсолютно ключевой момент, потому что, безусловно, и те результаты там социологических опросов, которые мы сегодня видим, и уж совершенно точно официальные итоги выборов, которые мы сегодня имеем в нашей стране, эта картинка искаженная, это не является подлинным представительством общественных настроений. Вообще, на мой взгляд, достаточно бессмысленно говорить о каких-либо там опросах общественного мнения в ситуации, когда, например, все федеральные телеканалы монополизированы властью, в ситуации, когда фактически идут политические преследования, есть политзаключенные, когда люди, придерживающиеся альтернативного взгляда на ситуацию в стране, называются национал-предателями, иностранными агентами и так далее. Поэтому мне кажется, что, да, безусловно, я тоже, например, не стану утверждать, да, что если завтра будут проведены абсолютно честные, свободные, открытые выборы, то там, либеральные или демократические силы получат большинство в российском парламенте. Но я абсолютно точно могу утверждать, что если завтра будут проведены свободные, открытые, честные демократические выборы, либеральные силы получат представительство в российском парламенте, которого у них, у нас, могу сказать, не было уже 13 лет, с 2003 года. И поверьте, это играет огромную роль. Я очень хорошо помню Государственную Думу третьего созыва, которая работала с 1999 по 2003 год, последняя Дума, избранная при президенте Ельцине. Я работал в ней советником у Бориса Ивановича Немцова, и очень хорошо помню, что это был настоящий парламент, это было место для дискуссий, это было место для серьезной работы, и это было место, где точка зрения либеральных демократических сил не только звучала, но и по многим вопросам учитывалась, несмотря на то, что там две фракции демократические на тот момент, Союз правых сил и Яблоко, вместе контролировали там примерно 50 депутатских мандатов из 450 в Государственной Думе. Но тут же дело не только в простой арифметике, здесь дело еще и в определенном интеллектуальном уровне людей, здесь дело в политическом весе и так далее. Поэтому, опять же, повторюсь, я бы не стал вот повторять этот аргумент, выгодный диктаторам, о том, что нельзя нашему народу доверять, свободно выбирать свою власть. Я считаю, что это, по большому счету, оскорбительный аргумент по отношению к нашему обществу. Я считаю, что наши граждане, российские граждане, не лучше и не хуже других граждан европейских стран и имеют точно такое же право и заслуживают точно такое же право на свободных, честных и демократических выборах определять состав парламента и выбирать свою власть.
Ну, я думаю, что, Андрей Николаевич, как раз вы никоим образом не имели в виду то, что граждане России недостойны
безусловно,
честного парламента
и честных выборов. Я действительно имел в виду ситуацию, при которой необходима адекватная информация общества. И, может быть, нужен определенный процесс вот этой информационной подготовки общества для того, чтобы оно, участвуя в честных, свободных выборах, могло совершенно адекватно принимать решения. Потому что если оно дезориентировано, то это решение не будет свободным и честным. Я бы поставил здесь вопросы информирования населения на первое место. Но что касается опасности демократического прихода к власти авторитарных сил в условиях всеобщих выборов, то это классика политической науки. Ключевой пример здесь – крушение Веймарской республики, которая, между прочим, была функционирующей демократией. И в процессе всеобщих выборов мы знаем, что удалось прийти к власти на свободных и честных выборах самым авторитарным силам. Я имею в виду национал-социалистскую партию Гитлера, которая затем, используя статью 48 Веймарской конституции, проводила законы, которые полностью изменили содержание Веймарской республики. Кстати говоря, Веймарская конституция не была отменена на всем протяжении существования нацистского режима.
Угу. Ну, обычно конституция живет сама по себе вот в таких режимах, а политики и люди живут совершенно в других условиях. Очень часто в этой связи вспоминают, например, сталинскую конституцию, говорят, что была в принципе не такая уж и плохая конституция, другое дело, что она не соблюдалась, ее игнорировали. Скажите, а с вашей точки зрения, в принципе, хороша ли такая форма, как парламентаризм для правления в России, парламентская форма правления в такой огромной стране?
Моя точка зрения состоит в том, что монистическая концепция парламентаризма для России не подходит. Под монистической концепцией парламентаризма я имею в виду ту модель парламентского суверенитета, которая есть, сложилась исторически в Великобритании, где парламенту принадлежит вся полнота власти. И основанная на этой модели так называемая вестминстерская концепция парламентаризма. Почему я считаю, что для России эта модель не подходит? Ну, один из аргументов мы уже обсудили. Это состояние электората, но он не главный. Главный аргумент, на мой взгляд, состоит в том, что эта модель плохо работает в условиях федерализма. Причем федерализма, в нашем случае уникального, основанного на советской концепции разделения субъектов федерации по национальному признаку. Практически нигде в мире мы не найдем примеров эффективной работы вестминстерской концепции парламентаризма в многонациональных странах, где существовал бы федерализм, основанный на национальном выделении субъектов. И здесь практически нет исключений. В этих условиях парламент становится действительно ареной конфликтов между различными националистическими группами, которые представляют разные части страны, и нет никакого высшего арбитра, который мог бы разрешить эти противоречия. Другой важный аргумент против парламентаризма в чистом виде, подчеркиваю.
Против России как парламентской республики.
Да, против России как парламентской республики. Также уже у нас прозвучал это отсутствие полноценных политических партий, которые бы представляли общество. Если нет партий, то нет и парламентаризма. Что, я думаю, было бы разумно, если говорить о том, какая система для России более приемлемо. Я считаю, что как раз та модель, которая заложена в Конституции 1993 года, она теоретически является вполне подходящей. Это модель смешанной формы правления, а именно президентско-парламентской. Но дело в том, что эта форма правления в России не получила адекватного разрешения.
Потому что либо слишком сильный и неудобный парламент получается, либо слишком сильный президент, так?
Нет, не совсем так. Дело в том, что смешанная форма правления в ее аутентичной трактовке во Франции, в Пятой Республике, она предполагает такой важный момент, как ответственность правительства перед парламентом. Фактически это означает, что президент может назначить премьер-министра, но он не может его снять без согласия ведущей фракции или коалиции в парламенте. И вот это принципиальное отличие.
А в России не могут без согласия парламента назначить председателя правительства?
Нет, в России парламент, Дума дает согласие на назначение правительства, однако при этом президент в любой момент может отправить правительство в отставку по своему усмотрению. Это 117-я статья, пункт 2. Вот эта норма, она блокирует по существу возможную трансформацию от вот этой авторитарной модели власти, которая существует в России, к такой смешанной форме правления, аутентичной, которая действует в современной Франции. Если мы посмотрим на эволюцию политического режима во Франции, то мы увидим, что авторитарная модель де Голля постепенно трансформируется в парламентско-президентскую форму. Слушайте. И ключевую роль здесь играют поправки 2008 года во Франции, которые радикально развернули эту систему в направлении парламентско-президентской республики.
Ну, Россия же об этом нам постоянно напоминает и президент Владимир Путин, и какие-то высшие чиновники государственные, что у России особый путь какой-то, никому, может быть, не всем понятный. И так что ожидать, что сейчас, как мне представляется, ожидать, что сейчас пойдут российские власти на то, чтобы дать большие полномочия российскому парламенту, не приходится. С вашей точки зрения, а вообще России сейчас выгоден ли независимый, эффективный парламент, который принимает самостоятельные решения? Я к Владимиру Карамурзе-младшему обращаюсь. Сейчас он, наконец, уже не по телефону с нами, а вот здесь добрался.
Да, я думаю, вне зависимости от того, будет ли у нас в стране парламент или президентская форма правления, пробки в Москве останутся такими же. Поэтому спасибо огромное за ваше терпение. Я хотел бы еще коротко остановиться на одном моменте. Мы вот сейчас говорим про 110-летний юбилей Первой Государственной Думы. И там, на самом деле, была одна очень история, важная, на самом деле, и, на мой взгляд, незаслуженно забытая историография. Вот моя как раз книжка, которая несколько лет назад вышла по теме, она именно этому посвящена. Там была реальная попытка сформировать вот это ответственное министерство, о чем Андрей Николаевич говорил, то есть правительство, выдвинутое парламентским большинством, опирающееся на парламентское большинство и ответственное перед парламентским большинством, потому что...
Которая бы и реформировала.
Ну, конечно, потому что вот на, собственно, на те выборы в Первую Думу, которые кадеты выиграли, они вышли с программой широких политических, социально-экономических реформ. которые, на их взгляд, и об этом они говорили тогда, это не задним умом, что называется, да, они говорили, что самая главная угроза, стоящая перед нашей страной, это новый революционный взрыв, который, как мы знаем, в итоге произошел. И для того, чтобы предотвратить его, нужно безотлагательно проводить реформы, в том числе аграрную, в том числе политическую и так далее. И кадеты считали, что невозможно провести никакие реформы в условиях вот той половинчатой системы, которая была создана после Октябрьского манифеста 5-го года и после Апрельской конституции 6-го года основных государственных законов, когда, по сути, у нас появился парламент, но не появился парламентаризм. То есть правительство, кабинет министров существовало в вакууме отдельно от парламента, он по-прежнему подчинялся и нес ответственность только перед императором. И вот, например, князь Дмитрий Иванович Шаховской, секретарь Первой Государственной Думы, один из лидеров кадетской партии, в одном из первых своих выступлений сказал: «Мы с вами можем принять какие угодно законы, но если мы министра в Думе не починим, мы ничего не сделаем». Потому что Дума могла законы принимать, и то с большими ограничениями, но она не могла контролировать тех, кто должен был исполнять эти законы. И поэтому кадеты вели переговоры, лидеры кадетской партии, на протяжении нескольких недель, в мае, в начале июля 1906 года, как раз переговоры о формировании ответственного министерства. И вот была даже встреча секретная между лидером кадетов Павлом Милюковым и генералом Треповым, который был комендантом императорских дворцов, одним из самых приближенных людей к Николаю II. Они встретились в ресторане «Кюба» в июне 1906 года, и они согласовали основные пункты программы будущего правительства и даже состав будущего правительства. И вот в записке, которую генерал Трепов подал Николаю II, даже значились уже конкретные кандидатуры в это министерство. Там был сам Милюков как министр внутренних дел, и Набоков как министр юстиции, и Петр Анкевич как министр земледелия и так далее. Но, к сожалению, Петр Аркадьевич Столыпин, который был министром внутренних дел, сорвал эту попытку, сорвал эти планы по формированию ответственного правительства, и в конце концов именно он убедил Николая II распустить Первую Государственную Думу. И, как мы знаем, сам Столыпин в результате получил назначение на пост премьер-министра. И мне кажется, это одна из самых серьезных упущенных возможностей в истории нашей страны. Вот эта несостоявшаяся попытка создать ответственное министерство летом 1906 года. Я считаю, что парламентская форма правления, на мой личный взгляд, она значительно предпочтительнее президентской. Много фундаментальных исследований было проведено на эту тему, что президентские системы в значительно большей степени подвержены риску трансформации в авторитаризм, нежели парламентские. И вот классический пример, который использует всегда Веймарская республика, да, на мой взгляд, он не вполне корректен, потому что в Веймарской республике, начиная с 1930 года, принцип чистого парламентаризма был заморожен. Там не формировались правительства парламентского большинства. Уже правительство Брюнинга не опиралось на большинство в Рейхстаге. Оно было назначено Гинденбургом президентом. И мы знаем, что Гитлер все-таки стал канцлером. Безусловно, нацистская партия получала относительное большинство на выборах, хотя они абсолютно ни разу не получили больше 50%, даже в 1933 году под дулами автоматов. Но Гитлер стал канцлером в результате сговора элит в значительной степени, а не в результате чисто парламентского принципа. Поэтому мне кажется, что и для нашей страны оптимальна именно парламентская форма правления. Я категорически отвергаю все вот эти заявления об особом пути, да, вот то, что процитировали нынешнюю власть. Знаете, не нужно изобретать велосипед. Есть давно проверенные, многократно опробованные и доказанные успешными странами человечества принципы. Это принципы правового государства, регулярной сменяемости власти, честных и свободных выборов, свободы средств массовой информации. Не нужно ничего изобретать. Особый путь – это путь в третий мир. И мне кажется, что пора перестать уже выдумывать вот эти особые пути, изобретать велосипеды, и пора, наконец, уже перейти на те рельсы, по которым идет вся остальная Европа.
Я вижу, Андрей Николаевич хочет возразить.
Я хотел бы согласиться по поводу особого пути. Я считаю, что действительно это консервативная политическая романтика, которая у нас сейчас господствует, и это действительно такой реставрационный тренд. Но я хотел бы просто объяснить для наших слушателей предмет нашей дискуссии. Когда мы говорим о парламентской форме, имея в виду монистический парламентаризм, то мы противопоставляем эту форму чистой монистической модели президентской системы, которая существует, например, в Соединенных Штатах. В России нет ни парламентской формы, ни президентской в чистом виде, а есть смешанная. Смешанная форма характеризуется тем, что в ней присутствуют как элементы парламентской формы, так и элементы президентской. И очень много современных политических режимов являются именно смешанными. Причем эти режимы допускают очень разное соотношение парламента и президента. От очень близких к парламентским, где президент является номинальной фигурой, как, скажем, в Австрии, до очень близких к президентским, формам, как, например, Французская республика, вот, в особенности при Де Голле, как она существовала. Веймарская конституция и Веймарская республика, кстати, также относятся к смешанной форме правления, поэтому имеет смысл сопоставлять эти примеры. И мне представляется, что когда мы говорим о перспективных формах развития российской политической системы, нам нужно исходить из того, что формально, так сказать, формально юридически, де юре, это смешанная форма правления, но она не функционирует при этом как смешанная форма правления. Потому что абсолютное преобладание президентской власти не дает возможности реализовать как раз вот этот политический дуализм между парламентом и президентом. Ключевая проблема, как мы уже говорили, это вопрос об ответственности правительства. И в частности, решение того, перед кем правительство ответственно. В смешанной форме правления это двойная ответственность и перед парламентом, и перед президентом.
Но в действующей российской реальности правительство отвечает только перед
исключительно
президентом.
Исключительно перед президентом.
И то, если отвечает.
И вот де-факто у нас парламента не существует вовсе. И вот я бы добавил, что даже в рамках той системы ограниченных полномочий парламента, которая у нас в действующей конституции есть, при этом в 90-е годы, как мы хорошо помним, когда парламент был настоящим местом для дискуссии, когда он был настоящим парламентом, собственно говоря, где были представлены самые разные партии, широкий спектр политических сил, и более того, большинство было оппозиционным по отношению к тогдашнему президенту. Мы прекрасно помним, что каким влиянием обладала та Государственная Дума. Например, именно Государственная Дума не дала назначить Черномырдина премьер-министром 1998 года. Именно та Государственная Дума в рамках тех же урезанных полномочий, да, продавила тогда левое правительство Примакова, Муслякова, как мы помним с вами. Я уж не говорю о том, что там на какие компромиссы приходилось идти правительству и президентской администрации там, при принятии бюджета и ключевых законов. Поэтому даже в рамках нынешней конституции, где, на мой взгляд, все-таки чрезмерно в сторону исполнительной власти перекос полномочий, но та практика, когда у нас были настоящие свободные выборы, настоящий плюралистичный парламент, она в значительной степени корректировала этот перекос. Сейчас мы видим уже, ну, опять, сейчас я даже не хочу чести такой оказывать нынешней, вот это, то, что сейчас у нас называется Государственная Дума, я не хочу это называть парламентом, потому что это дискредитирует слово парламент. То, что у нас сейчас, это не парламент, это не Государственная Дума, это пародия.
Да, ну, вот, кстати, если говорить о российском парламентаризме, нельзя обойтись и без еще одной составной части. Мы все время говорим «дума», и забываем, что есть такой Совет Федерации. Думаю, что забывают об этом по естественным совершенно причинам. Потому что у многих людей сейчас складывается впечатление, в том числе и у меня, человека далекого от политики, что Совет Федерации вообще ничего не решает, от него не зависит ничего. Я когда готовилась к программе, пыталась вспомнить, найти по новостям хоть бы один законопроект, который приняла Государственная Дума, но который отклонил Совет Федерации, например. Ничего подобного не было в последние годы. Я пыталась найти какую-то попытку представителей Совета Федерации возразить президенту или попытаться не согласиться с какими-то его предложениями, да, тоже ничего подобного. Для чего в таком случае сейчас вот этот орган существует? Что он представляет? Он должен охранять российский федерализм? По-моему, они там охраняют исключительно собственные места.
Ну, вторая палата – это палата регионов, так задумано, по крайней мере, но де-факто она перестала быть палатой регионов в 2000 году, когда одно из первых, кстати, действий господина Путина на посту президента была реформа Совета Федерации, когда были изгнаны оттуда спикеры законодательных собраний регионов и губернаторы регионов, главы исполнительной власти регионов, но которые действительно представляли свои регионы, тогда это была палата регионов. И если вот если вы посмотрите практику 90-х годов, то вы очень много найдете случаев, когда Совет Федерации не одобрял законы, принятые Думой, когда члены Совета Федерации там открыто противоречили президенту и так далее. Но сейчас, безусловно, сейчас, мне кажется, тут не стоит даже большой разницы делать между Думой и Советом Федерации. И та, и другая палата сегодня являются пародийными. Они не являются палатами парламента в настоящем смысле этого слова. Но, наверное, соглашусь отчасти, что Совет Федерации в каком-то смысле еще более пародийный, чем Государственная Дума. Но в Думе у нас хотя бы есть вот Дмитрий Гудков, который хотя бы иногда там имеет возможность что-то нормальное сказать с трибуны. В Совете Федерации нет и того.
Хотел бы сказать, что Совет Федерации имеет исключительно большие полномочия по Конституции. В частности, дает согласие на использование войск вовне государства. И ряд много очень важных проблем решает, но согласно статье 102, но он не пользуется своими правами. Фактически получается, что Совет Федерации не имеет собственной идентичности.
И, а почему это происходит?
Это происходит потому...
Но их же не заставляют под дулом пистолета не пользоваться своими полномочиями.
Механизм, как представляется, таков, что Государственная Дума избирается, а Совет Федерации формируется, как известно. И у нас было 4 уже различных порядка формирования Совета Федерации.
В том числе избираемые.
В том числе избираемые, избираемые. Потом были по должности там руководители законодательных собраний и губернаторы, был режим кооптации, сейчас еще одна система. В целом, действительно, с 2000-х годов начинается выстраивание этого института, он перестает быть такой самостоятельной независимой палатой. Проблема Совета Федерации, на мой взгляд, тесно связана с вопросом о федерализме. Если Совет Федерации защитник федерализма, то что из себя представляет российский федерализм? Мы видим, конечно, очень четко выраженную тенденцию к унитаризации, которая проводится и федеральными конституционными законами, и обычными законами, и просто даже различными неформальными практиками. Поэтому, естественно, в этой ситуации ослабление Совета Федерации в этом его качестве. И, между прочим, возможен теоретический вопрос. Если российский федерализм неэффективен в своем нынешнем виде, и если мы признаем, что он должен быть реформирован, то должна ли верхняя палата парламента быть сильной, как защитник федерализма?
Нужна ли она вообще?
Да. Кстати, существует точка зрения о том, что России не нужен федерализм, как мы знаем, что надо вернуться к унитарному государству, разделить страну на губернии и вместо Совета Федерации создать Государственный Совет. Вы знаете, чья это точка зрения. Если мы ее принимаем, то да, Совет Федерации также не нужен.
Ну вот в самом начале программы я обозначала вопросы, которые будут обсуждаться. Как вот российский парламентаризм – это миф, реальность или несбывшаяся мечта? Вот вы склонны разделять какую точку зрения, Владимир?
Ну, вы знаете, история еще не закончилась, я вообще оптимист по жизни. Но если мы говорим вот по состоянию на сегодняшний день, то, наверное, все-таки не сбывшаяся мечта, потому что, мифом трудно назвать, поскольку у нас, опять же, вот история тех первых государственных дум, это очень серьезная, во многом очень благородная, очень интересная история. И вот я, когда занимался этими исследованиями, читал там стенограммы заседаний, абсолютно на уровне, при том, что наша страна стала последней страной Европы, которая вообще получила парламент, да, но такое впечатление, когда читаешь вот эти дебаты там 1906 года, что у нас абсолютно ничем не ниже была политическая культура этих парламентариев, чем там в той же Англии, во Франции, в Италии где-нибудь, ну, уже в Германии точно. Поэтому у нас, безусловно, были возможности в нашей истории получить настоящий парламентаризм. К сожалению, эти возможности не были использованы, были упущены. Но история не остановилась, и я абсолютно убежден, что настанет день, когда в нашей с вами стране, я надеюсь, при нашей с вами жизни, будет избран настоящий полноценный парламент на свободных и честных выборах.
С вашей точки зрения, может это произойти уже в 2016 году? Как известно, в конце года граждане будут выбирать новый парламент себе?
Ну, это, безусловно, не может произойти в 2016 году, потому что, опять же, мы вот уже говорили в сегодняшнем разговоре, ведь честные выборы – это не только честный подсчет голосов. То есть вот то, что вызвало такую массовую волну возмущения в 2011 году, это то, что и сам подсчет голосов был полностью или там в значительной степени сфальсифицирован. Но даже если подсчет голосов проводится полностью честно, это ведь не это, выборы ведь этим не ограничиваются. Как вот сказал Андрей Николаевич, абсолютно с ним согласен, когда люди делают свой выбор, когда они приходят на избирательный участок, они должны иметь необходимую информацию для этого. Выбор должен быть информированным, иначе это не выбор. И когда у нас со всех экранов федеральных телеканалов льются потоки пропаганды сплошной уже много лет, когда людям вдалбливается это в голову каждый день, каждую неделю, каждый месяц, о каких честных свободных выборах мы можем говорить, когда лидеры оппозиции уже очень много лет вообще не имеют доступа к федеральному эфиру, кроме как в качестве мишеней там, атак, да, всяких пропагандистских лживых фильмов и так далее. Поэтому, нет, безусловно, в этом году... Даже если представить, что вот сейчас у нас начинается вдруг почему-то честная избирательная кампания, до выборов 4 месяца осталось с половиной, Поэтому я думаю, что, конечно, это будет не в 2016 году, но я абсолютно убежден, что это будет вполне в обозримом будущем. Потому что если мы точно знаем какую-то закономерность про вот подобного рода авторитарные режимы, которые у нас сегодня существуют в стране, это то, что все они рано или поздно заканчиваются. И у нас страна все-таки с образованным населением. У нас страна, в которой есть традиции, несмотря ни на что, и парламентаризм, и демократия. Да, не такие развитые, не такие укоренившиеся, как хотелось бы, но они есть. В своей культуре, в менталитете, в нашем историческом наследии. Я убежден, что Россия – это европейская страна. Поэтому я абсолютно уверен, что в обозримом будущем, при нашей с вами жизни, у нас пройдут нормальные выборы и будет избран настоящий полноценный парламент.
А что для этого должно произойти, вот, кроме сокращения, как вы говорите, потока пропаганды? Ну как заставить людей участвовать в этих выборах, если большинство граждан, от которых эти выборы зависят сейчас, не ходят на них? Они считают, что все равно сосчитают все так, как нужно властям, притом под властями, как правило, понимается именно президент, потому что парламент никто властью-то в России не считает. Может, я, конечно, ошибаюсь. И зачем тогда тратить свое время? Зачем вот это все? Зачем участвовать в этом спектакле?
Участвовать нужно, безусловно, на мой взгляд. Я считаю, что бойкот, он контрпродуктивен. Хотя я понимаю аргументы за него. Эти многие аргументы убедительны, они содержательны. Но я считаю, что даже те ущербные, неполноценные выборы, которые существуют сегодня, это все-таки какая-то возможность попытаться донести альтернативную точку зрения, да, точку зрения там, оппозиции, если мы говорим об участии оппозиции в выборах. И это, кстати, очень еще важная возможность для того, чтобы помочь, ну, например, молодым начинающим политикам, активистам набраться политического опыта, который им обязательно пригодится, я думаю, уже не в столь отдаленном будущем. И именно из этих соображений, например, подходит вот общественное объединение «Открытая Россия», да, в котором я имею отношение, подходит к этим предстоящим сентябрьским выборам. Это воспринимается как своего рода образовательный проект. И вот поддержка кандидатов-одномандатников, там от Петербурга до Иркутска, довольно широкая география, он именно нацелен на то, чтобы помочь этим молодым, начинающим оппозиционным политикам пройти через это горнило, получить этот
попробовать
опыт, наработать себе имя и репутацию абсолютно.
Андрей Николаевич, а вы как относитесь вот к вероятности того, что ближайшие выборы смогут чем-то удивить?
Я думаю, что не смогут удивить. Я согласен, в принципе, с тем, что было сказано. Даже если мы говорим о протестах 2011 года, когда говорилось о том, что фальсификации составляли 15%, даже с учетом этой цифры, результаты выборов останутся неизменными. То есть фактически те же основные партии, которые были представлены в Думе, окажутся там представленными. Я не думаю, что сможет пройти какая-то либеральная партия в Думу. По крайней мере, конечно, хотелось бы надеяться, но это маловероятно. Но если говорить, отвечать на более такой широкий вопрос, каково состояние российского парламентаризма и его перспективы, то я бы сказал, что действительно мы находимся в ситуации становления российского парламентаризма. Давайте так это назовем. Фактически некоторые базовые вопросы становления российского парламентаризма еще не решены. К числу таких базовых вопросов я бы отнес действительно формирование гражданской нации, гражданского общества, создание реальной многопартийности, создание независимого правосудия, в том числе Конституционный суд, конечно, должен иметь определенную доктрину и определенный взгляд на эти вещи и соответствующим образом реагировать на, допустим, на законы и решать вопросы о конституционности тех или иных поправок в Конституции, чего он сейчас не может делать по закону о Конституционном суде, как известно. Вот, то есть здесь существует целый блок проблем, которые не связаны, собственно, с парламентаризмом. Я думаю, что это действительно долгий процесс становления. И я также верю в то, что в конечном счете все-таки парламентаризм будет в России.
А можно ли считать, что и говорить о том, что вот эта проблема российского парламентаризма заложена в том числе и в самой Конституции, хотя бы уже и потому, что Конституция никак не устанавливает, не прописывает то, какими должны быть выборы, как должны проходить выборы в стране. Для этого есть два специальных закона, которые вот весь этот порядок регулируют, и поэтому непонятно, они должны быть прямыми, косвенными, тайными, как должны происходить?
Это там как раз записано насчет тайных и прямых, да, конечно, но...
В Конституции?
Да, конечно, все равные, тайные, это записано.
Но я думаю, что избирательное законодательство включать в Конституцию нецелесообразно. Хотя в ряде Конституции это есть. Но
это основные гарантии,
да, но прописаны. Основные гарантии теоретически там присутствуют. Большинство конституций демократических стран не фиксирует избирательный закон прямо в Конституции. Это ни Конституция Соединенных Штатов, ни основной закон ФРГ, ни Конституция Франции. Почему? Потому что все-таки избирательное законодательство отражает меняющиеся политические тенденции в обществе. И избирательное законодательство меняется очень быстро.
Проще поменять, да, закон,
да,
чем
другое дело,
процедуру.
Что до какой степени избирательное законодательство соответствует принципам Конституции. Вот эти вопросы, на мой взгляд, должен решать Конституционный
суд Российской Федерации.
Тогда не будет никакого противоречия в этом.
И добавлю, что даже, вот, например, принцип ответственного правительства, да, то есть тот факт, что правительство формируется с опорой на парламентское большинство, он тоже далеко не везде прописан. Например, в Великобритании, как мы знаем, вообще нет кодифицированной конституции. Там формально премьер-министра назначает королева. Мы знаем, что на следующий день после парламентских выборов лидер победившей партии едет в Букингемский дворец целовать ручку. Но это именно лидер победившей партии едет, а никто бы то ни был другой. Поэтому здесь, мне кажется, важнее даже не столько законодательство и полномочия, прописанные в Конституции, сколько практика.
И традиции вот того самого парламентаризма.
Практика и традиции, да, которая у нас несколько раз, эта традиция делала попытку зародиться, и вот в начале 20-го века и в самом конце 20 века. Но будем надеяться, что в данном случае тоже Бог Троицу любит, и что в третий раз, когда у нашей страны появится вот это окно возможностей для того, чтобы наконец создать настоящий полноценный парламент, мы эту возможность не упустим. Я, безусловно, считаю, что и в том, что касается Конституции, да, вот отвечая на ваш вопрос, тоже нужно, там мы можем спорить, там нужна парламентская система или смешанная, но я думаю, что мы согласимся, что в любом случае должны быть увеличены полномочия парламента,
да,
в сравнении с тем, как они прописаны сейчас. И, может быть, в нашем-то случае принцип ответственности правительства стоит даже и прописать. Вот я не знаю, это пускай специалисты, правоведы решают. Но мне кажется, самое главное здесь, опять же, это не формальные полномочия, не законодательные акты, а это практика.
И самосознание депутатов, которые, собственно, в этом парламенте находятся.
Да, и отсутствие давления сверху, потому что вот на нашей с вами памяти у нас в стране еще не так, по историческим меркам, много лет назад, всего лишь там каких-то 13-14 лет назад, у нас в стране был настоящий полноценный парламент. И то, что вот эти выборы, поворотные, на мой взгляд, выборы декабря 2003 года, когда из Государственной Думы были изгнаны обе демократические фракции. И как раз тогда-то и Дума и стала не местом для дискуссии. Это господин Грызлов как раз сказал в начале 4-го созыва, то, что вы процитировали. Это же было не вполне... Это, мне кажется, несправедливо в этом обвинять даже там самосознание или общество. Не общество так решило. Так решила власть. И мы помним, какими целями и методами она добивалась этого. И мы знаем, какими целями и методами она сейчас добивается правильных результатов на выборах. И вот вы спросили про предстоящие выборы 18 сентября. Мы видим уже целую череду новых запретов, которые проштампованы в последние несколько недель буквально. Это и новые ограничения на работу наблюдателей. Крепостное право, так называемое, что наблюдатель может быть прикреплен только к одному избирательному участку и минимум за 3 дня. То есть власти будут заранее знать, какие участки не закрыты наблюдателями. И ограничения на работу журналистов, и ограничения на ведение избирательной кампании, и так далее, и так далее. Поэтому самое главное, это убрать вот этот диктат сверху, и я думаю, что...
То есть исполнительная власть, президент сейчас прикладывает максимум усилий к тому, чтобы парламент так и не оставался не самостоятельным.
Я хотел бы добавить к этому совершенно справедливому высказыванию, что очень важна гибкость политического класса и политической элиты, которая должна пойти на реформы в силу...
А в России собственных... есть политическая элита, с вашей точки зрения, сейчас?
Если понимать элиту как людей, которые принимают решения, то да. Так вот, я считаю, что в интересах элиты пойти на определенные реформы в этом направлении, потому что это необходимо для ее политического выживания. И я допускаю ситуацию, при которой изменение политического курса в направлении либерализации позволит стимулировать эти реформы сверху.
Ну, вот как раз очень похожая ситуация. Отчасти возвращаемся. Ситуация Первой Государственной Думы Российской империи. И вот то, Владимир, о чем вы писали в книге «Реформа или революция». То есть сейчас российские власти находятся перед выбором либо реформировать существующую политическую систему, чтобы бескровно решить эти вопросы, либо, естественным образом, произойдет какой-то революционный, наверное, взрыв, невзирая на все эти ограничительные законы, которые, ну, явно направлены на то, чтобы погасить возможные протестные настроения в обществе.
Да, как мы знаем из истории, такая топорная тактика никогда не работает. И самые главные революционеры это всегда те, кто сами находится у власти. Так же, как столетия назад главным революционером был Николай II, по большому счету, который одну за другой возможностью упускал мирными конституционными способами, да, провести эти реформы. В результате мы получили 17-й год. Так же и сегодня. Вот нынешняя власть очень любит обвинять оппозицию в том, что они революционеры, что оппозиция готовит Майдан и так далее. Но если кто-то и готовит революцию сегодня у нас в стране, это те, кто раз за разом фальсифицирует выборы, те, кто отказываются слушать общество, те, кто отказываются идти на компромиссы, потому что ничего не бывает вечно. И никакой политический режим не вечен. И если кто-то закрывает, если власть закрывает мирный, конституционный, эволюционный способ перемен, она неизбежно получит революционный.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были историк и публицист Владимир Кармурза-младший и социолог, профессор Высшей школы экономики Андрей Медушевский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите.